И о погоде. На европейской территории России погода будет формироваться под влиянием двух циклонических вихрей. Один из них с севера Атлантики держит путь в северную акваторию Баренцева моря, и его влияние будет сказываться лишь на крайнем севере. Другой, более активный циклон с севера Италии движется в Черноземье. Он будет определять погоду в основном в центральной полосе европейской России, включая и Среднюю Волгу. В Москве сегодня метель, днем заносы на дорогах, температура воздуха -5, -7. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Местами порывы до 15 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков. Температура днем 8-10 ниже 0.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашей утренней программе.
Новые задержанные по делу об убийстве Гранта Динка. Американцы дают бой потребительству. Студенты празднуют Татьянин день.
Вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода» сегодня в этот день. Нравится или нравилось вам учиться?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода».
Ну, обо всем по порядку. Продолжаются аресты по делу об убийстве главного редактора турецко-армянской газеты «Агус» Гранта Динка. Продолжит тему Елена Солнцева.
По подозрению в организации убийства Гранта Динка задержаны 10 человек. Жители города Трабзон – подростки в возрасте от 16 до 18 лет. Их арестовали благодаря показаниям 17-летнего Агюна Самаста, который полностью сознался в убийстве армянского журналиста. В Управлении безопасности Стамбула он рассказал, как подготовил убийство. Глава управления безопасности Джалалетдин Джарах заявил: убийство Гранта Динка было запланировано 4 месяца назад. Идейным вдохновителем стал 17-летний Ясин Хаяль, который научил Огюна Самаста стрелять. Ранее Хаяль был осужден за организацию взрыва в кафе «Макдональдс» в Трабзоне, в результате которого были ранены 6 человек. Получив 6 лет, через 8 месяцев он вышел на свободу по амнистии. Хаяль стал настоящим героем среди трабзонской молодежи. Угрожал взорвать российское посольство и английский банк. За 3 дня до трагических событий Хаяль позвал Агюна Самаста к себе и потребовал, чтобы тот как можно скорее убил Динка. Мать Огюна Самаста Хава утверждает, что сына использовала какая-то националистическая группировка. «Мы узнали об убийстве по телевизору», — сказала она в интервью турецким СМИ. Управление безопасности распространило фотографии. «Это был шок. Я не знала, что делать. Немедленно позвала с работы мужа. Мы пошли в полицию и все рассказали». По словам Хавы Самаст, ее сын очень много времени проводил в интернете. Следствие изучает электронную переписку арестованного, чтобы выявить возможные связи с организаторами преступления. Представитель стамбульской полиции заявил: пока следствие не выявило причастности какой-то конкретной организации к убийству Динка. Речь идет о группе националистически настроенных подростков в возрасте 15-18 лет. По закону Турции за убийство Самасту грозит от 18 до 20 лет лишения свободы. Если выяснится, что он действовал по указке какой-то организации, то срок наказания значительно увеличится. Расстрелявший армянского журналиста Огюн Самаст заявил, что не сожалеет о содеянном. Он также сказал, что поводом к убийству стали публикации Гранта Динка, якобы оскорбляющие турецкую нацию. Адвокат Гранта Динка Эрдал Доган сказал: Динк писал о геноциде армян в Османской империи. За это неоднократно привлекался к суду. Последний судебный процесс по обвинению в оскорблении турецкой нации должен был состояться в феврале этого года. Ему звонили, угрожали физической расправой, предлагали изменить свои взгляды. Несколько раз неизвестные совершали налет на офис газеты «Агус», в которой публиковал свои статьи Грант Динк. Главный редактор, выходящий в Стамбуле армяно-турецкой газеты «Агус» Грант Динк, был убит в пятницу в самом центре Стамбула у здания редакции. Похороны Динка состоялись во вторник в Стамбуле. В них приняли участие более 10 тысяч человек. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
8:12 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Меченые властью автомобилисты нашли новые способы выделиться на дороге. Об этом пишут сегодняшние газеты. Совет Федерации вчера со второй попытки одобрил поправки в закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы, лишающие парламентариев права на использование спецномеров на служебных и личных автомобилях, сообщает газета. Газета «Время новостей», отмечая при этом, что не все так однозначно в этой истории. Как полагают эксперты, на смену отобранным флагам и мигалкам уже подысканы другие способы выделиться из потока. Первая полоса газеты «Коммерсант». Президент Чечни Алу Алханов вчера объявил, что не останется на этом посту на второй срок, пишет издание. Хотя его полномочия истекают только в 2008 году, премьер республики Рамзан Кадыров, рассчитывающий вскоре принять дела у господина Алханова, уже распорядился провести комплексную проверку всех министерств и ведомств республики и начал перестановки в МВД. Всечеченская ревизия закончится через месяц, тогда же господин Кадыров может стать президентом. Его предшественнику предлагают вернуться в МВД России. Также «Коммерсант» сообщает на первой полосе о том, что окружной суд Никосии отменил вчера решение об аресте предпринимателя Владислава Карташова, разыскиваемого Генпрокуратурой России по уголовному делу ЮКОСа. По версии обвинения, господин Карташов возглавлял 3 подставные фирмы, через которые ЮКОС уклонялся от налогов. Однако процесс о его экстрадиции из Кипра был вчера отложен в связи с исчезновением в Москве подсудимого Антонио Вальдес Гарсия и отсрочкой вынесения ему приговора, который Генпрокуратура намеревалась положить в основу обвинения господина Карташова. Последнему вчера были возвращены залог и полная свобода. Заводские университеты. Им посвящена публикация на первой полосе новых известий. На днях депутат Госдумы Алексей Чернышов предложил реорганизовать отстающие и непопулярные среди молодежи вузы в ПТУ и техникумы. Эксперты отмечают, что идея, мягко говоря, абсурдная, но она вполне может притвориться в жизнь. Дело в том, что недостаток квалифицированных рабочих провозглашен чуть ли не самой главной проблемой трудового рынка страны. Чтобы возродить лежащую в руинах систему ПТУ и колледжей, чиновники и депутаты готовы на все. От сокращения бесплатных мест в вузах до переквалификации их самих. В этой гонке власти как будто бы забыли, что в стране не хватает не только квалифицированных рабочих, но и ученых, специализирующихся на химии, физике, информационных технологиях, а также врачей и библиотекарей. Факультетам, готовящим таких специалистов, не только не помогают, но даже и мешают. Газета «Ведомости» пишет о том, что весной новым автором курса для студентов-политологов современной гуманитарной академии станет заместитель главы администрации президента Владислав Сурков. Его выступления за последние 2 года составили сборник лекций о тенденциях и перспективах развития России. А независимые приводят цитату. Описывая ужасы 90-х, Владислав Сурков пишет: «Если все это есть демократия, если все это есть свободное и справедливое общество, то что же тогда Содом и что в таком случае Гоморра?»
Спасибо. О первополосных темах сегодняшних российских газет рассказала Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Давосе открылся Всемирный экономический форум. Главные темы: изменения климата, экономический подъем в Азии, новая интернет-революция. В Греции тысячи студентов вновь вышли на улицы, протестуя против планов правительства разрешить частные университеты. В Багдаде в боях с американскими и иракскими военными погибли по меньшей мере 30 боевиков и столько же задержаны. Слушайте новости на Радио Свобода.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Час прессы». Новые российские миграционные правила и Украина – это главная тема программы. Ведет ее Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода.
Продолжает утреннюю программу выпуск спортивных новостей. В Национальной хоккейной лиге прошел традиционный матч всех звезд. Сборная Западной конференции взяла верх над командой Востока 12-9. В активе единственного российского участника этой встречи Александра Овечкина в составе проигравших одна заброшенная шайба. А первой финалисткой открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде стала американка Серена Уильямс. Она одержала победу над теннисисткой из Чехии Николь Вайдишевой 7-6, 6-4. В эти минуты на арене Рода Лейвера россиянка Мария Шарапова и Ким Клейстерс из Бельгии. А затем сыграют полуфиналисты мужского одиночного разряда швейцарец Роджер Федерер и американец Энди Родик. Вторую же полуфинальную пару составили Томми Хаас из Германии, который нанес поражение вчера россиянину Николаю Давыденко в пяти партиях, и чилиец Фернандо Гонсалес, который выиграл у второй ракетки турнира испанца Рафаэля Надаля. В Германии продолжается чемпионат мира по гандболу среди мужских команд. Начался второй групповой этап. Россияне в первой встрече потерпели поражение от испанцев 29-33. А в Варшаве проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. И вчера был разыгран первый комплект медалей в парном катании. Победу одержали Алена Савченко и Робин Шелковы. Из Германии россияне Мария Петрова и Алексей Тихонов завоевали серебряные награды, а третье место у Дороты и у Мариуша Сюдыков из Польши. В Израиле начался турнир на Кубок Первого канала по футболу. В нем принимают участие по две лучшие команды России, Украины и Израиля. В первом матче киевские динамовцы и футболисты Маккаби из Хайфы сыграли в ничью 1-1. В Италии состоялся первый полуфинальный матч розыгрыша Кубка страны. Интер одержал победу на поле Сампдории 3-0. Ответный матч 1 февраля. В Англии мог определиться второй финалист Кубка Лиги. Тоттенхэм и Арсенал сыграли в ничью 2-2, и предстоит переигровка через неделю уже на поле Арсенала. Ну а в финале победитель сыграет с Челси, который одержал победу над Уикомбом 4-0. Во Франции в очередном туре потерпел поражение, причем второе подряд, лидер Лион, уступивший на сей раз на своем поле Бордо со счетом 1-2. Марсель выиграл у Оссера 3-1, а Лорьян у Ланса 1-0. У Лиона осталось 50 очков, на 14 очков позади Марсель и Ланс. Пока это вся спортивная информация. В 12:50 на наших волнах слушайте программу «Прессинг по будням».
8:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Как вступление в Европейский Союз отразилось на законодательстве новых членских государств, в частности, на правилах предоставления местного гражданства? Проблематику двойного гражданства рассматривает в своем материале наш коллега Ефим Фиштейн.
Вопрос о предоставлении гражданства в тех случаях, когда заявитель уже является гражданином другого государства, недавно остро встал в Литве. В связи с тем, что двойное гражданство в этой республике стало практиковаться шире, Конституционный суд недавно вынес определение, ужесточающее порядок получения литовского паспорта. Послушаем репортаж нашего корреспондента в Вильнюсе Ирины Петерс.
Живущие в эмиграции литовцы утверждают, что ошеломлены этим постановлением, ведь отныне соотечественники или их дети, внуки не смогут получить литовский паспорт, пока не откажутся от гражданства другой страны. Член Сейма Лайма Могинене.
Это решение было сделано таким жестким судебным путем, невзирая ни на государственную политику, ни на реалии жизни, ни на реалии истории. Последствия такие большие, что нельзя не искать выхода.
Представители общины литовцев США считают, что постановление Конституционного суда идет вразрез с декларируемым Литвой стремлением остановить волну эмиграции, если сотни тысяч литовцев, отправившихся в последние годы на заработки в другие страны, получат гражданство там, они не смогут вернуться в Литву, как ее граждане.
Такие страны, как Ирландия, особенно маленькие страны, они имеют это двойное гражданство. Люди, живущие или в России, или в Америке, связаны связями социальных гарантий с этими государствами, и отнять у них то, ради этого просто так не должно быть.
Например, литовцы США, которые хотят вернуться на родину, не горят желанием жертвовать ради литовского паспорта подданством американским, особенно своей американской пенсии.
Надо сказать, что государства, вступившие в Европейский Союз одновременно с Балтией, придерживаются в вопросе о признании двойного гражданства в целом идентичных или весьма похожих принципов. Но отличия все же есть. Чехия, к примеру, в массовом порядке признала право своих земляков, вынужденных в период коммунистического правления покинуть родину и искать счастье за рубежом, на восстановление чешского гражданства без утраты благоприобретенного иностранного. Послушаем, как законы своей страны определяет пресс-секретарь чешского министерства внутренних дел Мария Масажикова.
Česká republika uznává dvojí občanství ve výjimečných případech.
Чешская республика признает двойное гражданство в исключительных случаях. Наиболее частый, когда в смешанном браке рождается ребенок. Такой ребенок автоматически имеет право на гражданство каждого из своих родителей. Другой аналогичный случай – это когда гражданин или гражданка Чешской республики вступает в брак с иностранцем. Чешский гражданин не теряет своего гражданства, даже если принимает гражданство своего супруга. Двойное гражданство признается у тех бывших граждан Чехословакии, которые были вынуждены эмигрировать за рубеж и были лишены гражданства тогдашним коммунистическим режимом. Всем ходатайствующим об этом гражданство было возвращено.
Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Чехии Мария Масажикова.
С ней беседовал Ефим Фиштейн.
В продолжении утренней программы передача нашей нью-йоркской студии.
Способны ли американцы слезть с нефтяной иглы? Тайны форума в Давосе. Бой обществу потребления объявили жители Сан-Франциско. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Призыв сократить потребление нефти был одним из ключевых узлов в речи президента Буша о положении страны. Президент выдвинул в качестве программы идеи расширения производства альтернативного топлива. Однако, как говорят многие специалисты, а также индустриалисты, эта ставка Белого дома может оказаться ложной. Слово Алану Давыдову.
В целом, многие законодатели, эксперты и защитники природы одобряют предложение Джорджа Буша о форсированном переходе на альтернативные источники энергии для автомобилей. Президент предлагает к 2017 году производить альтернативного топлива в 5 раз больше, чем сейчас. 3/4 сокращения потребляемого бензина предполагается возмещать за счет технического спирта, этанола. Остальную четверть за счет повышения эффективности транспортных средств. В наших насущных интересах диверсифицировать отечественное энергоснабжение через технологический прорыв. Нам следует сделать упор на разработке электрических и гибридных автомобилей, расширить применение машин с чистым дизелем и биодизельного топлива. Мы должны продолжить инвестиции в новые методы производства этанола. Этанол составляет сегодня не более 3% топлива, потребляемого американскими автомобилистами. Он производится в основном из кукурузы. Эксперты предупреждают, что намечаемый 5-кратный скачок в потреблении этанола может вызвать дефицит кукурузы, который является основной кормовой культурой в американском животноводстве. Брент Эриксон, вице-президент Организации биотехнологической индустрии, настаивает на приоритетности исследований по использованию других источников целлюлозы для производства этанола. Это могут быть остатки после сбора урожая, такие как кукурузная, пшеничная или рисовая солома, сорго, рисовая или миндальная шелуха. Это может быть бумажная макулатура и древесная стружка. Другая сторона вопроса о снижении потребления бензина – это связь бензинового выхлопа с ухудшением среды обитания. А в данном случае речь идет об ужесточении стандартов выхлопа для производимых в США автомобилей. Это многолетняя тяжба президента с Конгрессом. Член природозащитной группы Environmental Defense Фред Крупп считает, что Конгресс сегодня как никогда способен перехватить у Белого дома инициативу. Правила игры поменялись. Мы уже призвали новый Конгресс не ждать предвыборных дебатов кандидатов в президенты, а тем более прихода новой администрации через 2 года. Самое время конгрессменам из обеих партий объединить усилия и принять законодательство сейчас. Призыв президента Буша к американцам слезть с бензиновой иглы прозвучал еще в прошлогоднем докладе о положении страны. Однако, несмотря на конкретизацию общих ориентиров во вторник, многие детали реализации этой инициативы остаются неясными.
Рассказывал Алан Давыдов. В среду мировая элита, президенты, премьеры, титаны предпринимательства, на этот раз, правда, за заметным исключением звезд поп-культуры, съехались на одну из самых известных и престижных встреч – Давосский форум. Официальный тезис дискуссии масштабен – смещение мирового баланса сил. Но никаких формальных решений в Давосе не принимается. Как и почему этот форум достиг почти мифического статуса? Мой собеседник, профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета, который участвовал в работе нескольких предыдущих давосских съездов. Прежде всего, благодаря замечательной идее его основателя, швейцарского профессора Клауса Шваба, сумевшего свести вместе ведущие фигуры мирового предпринимательства, мировой политики и научных кругов. Он их свел в достаточно интимной обстановке уединенного курорта, где они общаются спокойно, с минимумом формальностей. То, чего в других условиях достичь попросту невозможно. Они там могут спокойно устанавливать связи и контакты. Именно там, например, насколько мне известно, впервые встретились лицом к лицу Арафат и Перес, тогда премьер-министр Израиля, или бывший южноафриканский президент де Клерк и лидер новой Южноафриканской республики Мандела. Надо сказать, это было захватывающее зрелище. Профессор, ну а что вам запомнилось, прошу прощения, из самого любопытного для посторонних, из закулисных сцен? Помнится эпизод начала 90-х, когда Россия испытывала тягчайший экономический спад. Рубль ничего не стоил, в государственной казне шаром покати. Это был, я думаю, первый или второй приезд русских в Давос. В делегации были те, кто станет в будущем олигархами, ну а тогда российская делегация потерялась. Был обеденный перерыв, и русские случайно забрели в ресторан, где им не полагался бесплатный обед. Вообще-то приглашенным участникам все это оплачивается. В этом ресторане они должны были заплатить за себя, а денег у них не было. Я случайно проходил мимо, увидел знакомые лица, мне объяснили, в чем дело. Пришлось тогда уплатить за попавших в беду россиян. Запомнилось и появление на форуме в середине 90-х кандидата в президенты России Геннадия Зюганова. Он тогда произвел удивительно сильное и слегка пугающее впечатление на аудиторию. И на том же форуме, по интересному совпадению, были Чубайс и мэр Москвы Лужков, которые впоследствии решили финансировать предвыборную кампанию Ельцина. Профессор, если прежде Россия была одним из главных действующих лиц форума в Давосе, ныне главный интерес сосредоточен на азиатских гигантах – Китае, Индии и других быстро развивающихся странах третьего мира, которым пророчат скорое преуспевание. Вы согласны с таким прогнозом? У этих стран, конечно же, замечательные краткосрочные перспективы. А дальше кто знает? В конце концов, за полвека лишь единицам из бывших отстающих удалось создать процветающую экономику. Это Южная Корея, Тайвань, Сингапур. Глобализация создала для развивающих стран большие возможности, но воспользуются ли они ими? Серьезный вопрос. Это касается и России. На мой взгляд, в данный момент она экономически, да и политически сильнее, чем когда бы то ни было. Но все это зиждется на спросе и ценах на природные ресурсы. Что произойдет, когда они иссякнут? Если Россия не сумеет заложить сейчас реальный экономический базис, серьезные проблемы в будущем неизбежны. Говорил профессор экономики Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург. А еще рядом с нами в студии Михаил Соленков, ведущий программы «Свобода в 9». Доброе утро.
Доброе утро, коллеги.
Миша, что нам ждать в вашей программе?
Сегодня «Свободу в 9» мы откроем с обсуждения Всемирного экономического форума и поговорим с экспертами о том, почему России этот форум становится все менее интересен. Расскажем о новом фильме. Это картина о гибели российской атомной субмарины К-219, затонувшей у берегов США. И, конечно, продолжим тему Татьяниного дня, Дня студента. Дорогие радиослушатели, оставайтесь на нашей волне.
Спасибо, мы будем ждать. Ну, а в следующие полчаса вы услышите такие темы. Американцы дают бой потребительству. Студенты празднуют Татьянин день. Мы напоминаем, что сегодня наш вопрос слушателям звучит так. Нравится или нравилось ли вам учиться? Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода».
Московское время 8:30. В продолжении программы «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода». Новости.
Сегодня в Хабаровске прощаются с погибшим журналистом Константином Боровко. 25-летний ведущий хабаровской телекомпании «Губерния» и его друг были избиты 20 января во Владивостоке, куда Боровко приехал сдавать экзамены на сессии в университете. Журналист скончался от полученных травм. По подозрению в нападении задержаны 3 подростка, 2 из них взяты под стражу. В московском госпитале от полученных травм скончался военнослужащий внутренних войск Антон Долин. В ноябре прошлого года солдат был избит сержантом Романом Черепановым, служившим в дивизии по контракту. В Барнауле около 2000 человек приняли в среду участие в акции протеста против роста цен и повышения тарифов на коммунальные услуги. Митинг был организован алтайскими отделениями Республиканской партии, «Яблоко» и КПРФ. Союз правых сил требует переноса выборов в парламент Дагестана с 11 марта на более поздний срок. Местный избирком отказался зарегистрировать партийный список из-за якобы самоотвода нескольких кандидатов. В среду вечером стало известно, что вслед за СПС не допущены к выборам в парламент Дагестана партии «Яблоко», «Зеленые» и «Демократическая партия России». Комитет Сената США по международным делам отверг план президента Джорджа Буша усилить военное присутствие США в Ираке. В Багдаде в среду в боях с американскими и иракскими военными погибли по меньшей мере 30 боевиков, столько же задержаны. Сегодня в Париже пройдет международная конференция по оказанию помощи Ливану. На Всемирном экономическом форуме в Давосе сегодня будут обсуждаться ситуация в Ираке и урегулирование ближневосточного конфликта. Президент Израиля Моше Кацав заявил, что подаст в отставку, если ему официально предъявят обвинения в сексуальных домогательствах.
Как сообщают метеорологи, на европейской территории России погода будет формироваться под влиянием двух циклонических вихрей. В российской столице сегодня метель, днем заносы на дорогах, температура воздуха -5, -7 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура днем 8-10 ниже нуля.
Возвращаемся к главной теме. Сегодня Татьянин день. День отдачи, год удачи. Вот такая акция пройдет сегодня в Томске, а проводит ее молодежный парламент. По традиции, 25 января томские студенты собираются у памятника святой Татьяне, который располагается на главной городской площади, и возлагают к нему цветы, а также записки с молитвами о хороших оценках. Правда, сегодня придут к святой Татьяне далеко не все учащиеся томских вузов. А почему, выясняла Мелани Бачина.
Задумчивая Татьяна и мраморные колонны с двумя младенцами наверху. Так в Томске выглядит памятник святой Татьяне, покровительнице всех студентов. Он появился на главной городской площади 2 года назад. И молодежь сразу решила в день студента приходить к памятнику, возлагать цветы и просить помочь сдать сессию. Год назад в Томске родилась и новая традиция. 25 января было холодно, поэтому Татьяну решили приодеть. Закутали шарфами и надели на нее шапку. Говорят, тогда все, кто был у Татьяны, сдал экзамен на «отлично» или «хорошо». Традицию решено было продолжить. Акцию назвали «День удачи, год отдачи». Вот, правда, прийти на нее смогут не все студенты.
Мы, кстати, забыли об этом. Спасибо, что напомнили. Совсем уже заучились.
Вряд ли, конечно, мы сможем куда-то пойти. Так что, так как экзамены, студенческая жизнь, конечно, весела, но только от сессии до сессии.
Вероника и Юля учатся на первом курсе юридического факультета Госуниверситета. К памятнику Татьяны прийти не смогут, будут сдавать экзамен по государственному праву. Но есть у них другие приметы, старшие товарищи рассказали.
Ляву форточку звать не пробовала, но слышала. Потом там не мыть голову перед экзаменом, ну и всякие там пятаки медные ложить.
Пробовали вообще?
Нет, я только не мою голову.
А остальное что, все учите, что ли?
Ну да, приходится. А так более уверенно себя чувствуешь.
Никита, студент 2 курса факультета психологии, идет в научную библиотеку, готовится к экзаменам. Говорит, ему не до праздников.
Я его отмечать не буду, поскольку я завалил сессию и буду готовиться ее пересдавать.
У Никиты, правда, есть одна примета, в которую он верит.
Халяву позвать перед экзаменом. В 12 часов берешь зачетку, открываешь ее на месте сессии, открываешь окно и орешь: халяву, приди. Он помогает вообще, кстати. Как бы каждый раз то, что я сдал, халява мне помогла.
Халява хорошо, а знание лучше, говорит Анна, студентка медицинского университета.
Учить, готовиться, вот все приметы. Ну, послезавтра экзамен, поэтому как-то надо подготовиться, а не отмечать. Он выпадает на время сессии, а сессия очень тяжелое время для студентов обычно. Поэтому мы лучше в другой раз как-нибудь соберемся и отметим.
У памятника святой Татьяне молодежь бывает часто. Для студентов это место встреч и свиданий. В основном приходят сюда не для того, чтобы попросить помочь сдать сессию, а просто чтобы отдохнуть и, наоборот, не думать об учебе. Исключение только день 25 января. В этот день, говорят, хочешь хорошо учиться, не забудь Татьяне помолиться. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Нравится ли вам учиться? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин обратился к жителям Ульяновска.
Да, конечно, нравится. Нигде, как в универе, не найдешь столько интересных людей, с которыми можно пообщаться. Вообще очень нравится суета вот эта сессионная, допустим. Очень много знакомых в универе, просто вот все. Университет для меня не столько знания, сколько уровень морального развития личности.
Нравится. Расширяем кругозор, вообще интересные предметы. Например,
технологию переработки мяса. Для меня отлично интересно. Сам процесс.
Начиная с убоя животного, заканчивая колбасой.
Ну, в принципе, да. В принципе, ничего против не имею. А вы сейчас без корточек никуда, независимо от специальности. Мне нравится, что стипендию уже 3 раза обещали поднять и не подняли. Вот это мне не нравится. Развлечения. Это у меня есть, но не в больших объемах. А то, что сейчас принято понимать под студенческой жизнью, больше оскотинением. А все эти дискотеки, КВН и...
Да, мне нравится учиться. Обучение бесплатное, и педагоги, как бы, квалификация очень высокая у них. Учиться несложно, самое главное – учиться. Большинство времени, как бы, мы проводим в учебе, но также и остается время на именно студенческую жизнь. Ну, можно танцами заниматься. Да, КВНчики есть. Самые лучшие в мире.
Немножко надоело уже, в пятом курсе. А вначале нравился. Учишься, знаний положить некуда. Учишься, а денег нет. Вот поэтому на работу пошел. Не собираюсь второй высший получать образование. Сейчас я биологический заканчиваю факультет. Хочу получить юридическое образование, пойти вот продохнуть прокуратуру.
Я вообще нахожусь в процессе постоянной учебы. Потому что, ну, чтение книг – это уже учеба.
Да, потому что я получаю 5-ки. Ну, не только. Именно нравится учиться. Получаю знания, бегаю на перемене, рядом компьютерный клуб, информатика есть. Тоже, где в компьютеры играем?
Конечно. Я каждый день кайф ловлю. Вот каждый предмет. Ну, я учитель в эстрадном джазовом отделении. Я вокалист. Мне это очень нравится. Я занимаюсь этим с удовольствием. И все предметы люблю, в принципе. Будущее не очень перспективно, выбор. Но чем я пользуюсь при поступлении? Тем, что с чем нравится, тем занимаюсь.
Да, мы всю жизнь учимся. По большому счету жить. Жить в сотрудничестве, жить в соучастии. Жить, помогая. Жить, не ущемляя своих собственных интересов, не ущемляя других. Жизнь – это учеба, и учеба – это жизнь.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, нравится ли вам учиться. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
А вот сообщение нашей слушательницы. Дети 40-х, 50-х учились упорно, чтобы работать, жить и растить детей. Копить деньги было не для чего. Нам и родителям все просто давали. И мы верили правителям, газетам, искусству, учителям. А вот последние 3 президента отучили нас от всего этого. Подпись Степанова Людмила Ивановна, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
На очереди в утреннем эфире выпуск новостей науки. Наши коллеги сегодня выбрали следующие темы. Обнаружены пористые частицы пыли вокруг звезды и системы, похожие на нашу. Плодородность бразильских земель поддерживается африканской пылью. Биологи нашли у мышей обонятельные биологические часы.
Израильские ученые пришли к выводу, что плодородность почв в джунглях Амазонки в значительной степени поддерживается за счет грунта из африканской долины Болели. Именно из этой долины в Бразилию попадает 56% африканской пыли. Таков был результат анализа геологических данных и спутниковых наблюдений. Причиной столь большого вклада долины Болели в трансатлантические пылевые бури является характер ее расположения. Она образует узкий проход между 2 горными хребтами, из-за чего резко возрастает скорость потока воздуха, который и переносит массу пыли на другой континент. Американские биологи обнаружили у мышей участок мозга, играющий роль биологических часов обоняния. Он расположен в обонятельной луковице, ответственной за распознавание запахов. Исследователи предъявляли животным определенные запахи, после чего подсчитывали количество действующих клеток обонятельной луковицы. Оказалось, что в ночное время активных нервных клеток в обонятельной луковице больше, чем в дневное. Открытие специализированных обонятельных биологических часов у мышей поднимает вопрос о возможности существования других вторичных часов, например, зрительных или слуховых, а также наличие подобных часов у других видов млекопитающих, в том числе и у человека. Американские астрономы, наблюдая за звездой AU в созвездии микроскопа, обнаружили, что частицы пыли вокруг нее являются чрезвычайно пористыми. Их строение свидетельствует о том, что они образовались в результате столкновения снежных шарообразных тел диаметром от 10 до 20 сантиметров. В результате образующиеся клубы снежной пыли сдуваются солнечным ветром на периферию этой звездной системы. Изучение строения звездной системы звезды AU, возраст которой составляет 12 миллионов лет, представляет огромный интерес для астрофизиков, так как ее структура сильно напоминает нашу Солнечную систему. Полученные факты подтверждают современную теорию образования звездных систем, согласно которой газ и пылевые частицы объединяются с образованием камней и планет в течение первых 10 миллионов лет после рождения звезды.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
8:41 в Москве. Программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз.
Лер, наша главная тема, как вы уже, наверное, слышали, это Татьянин день. Студенты празднуют его сегодня, и хотелось бы узнать, пишут ли об этом газеты.
Об этом пишет Дмитрий Быков в газете «Известия». Правда, не знаю уж, порадуются ли студенты такому комментарию, но тем не менее. Странное дело, Татьянин день, как студенческий праздник, никогда не вызывал у меня сколько-нибудь положительных эмоций, пишет Дмитрий Быков. Мученицу святую Татьяну я чту. Она, как мне кажется, к студенчеству особого отношения не имеет, но праздновать День российского студенчества 25 января, особенно теперь, как, по-моему, даже и стыдновато, особенно если вспомнить о стойкости святой и ее чудесах. Дело в том, что никакого российского студенчества, как особого отряда людей, не существует. Еще в 19 веке слово «студент» несло в себе множество смыслов, ныне совершенно утраченных. Само собой говоря, студент мы подразумеваем пьяница, бабник, разгильдяй. И все это совершенно естественно, поскольку люди-то все молодые, горячие. С этим смыслом, наиболее халявным и очевидным, ничего не сделалось. В общежитиях по-прежнему пьяно и грязно, а в головах после сессии по-прежнему пусто. Но школяр Сорбонны, собрат Вийона, наследник вагантов, мученик средневековой схоластики, дерзкий вольнолюбец, гроза кабаков далеко не исчерпывается собственным хулиганством. Студенты в средневековой, особенно в русской традиции, пылкий молодой человек, одержимый жаждой знаний, нетерпимый к любому унижению, чужому и собственному. И при всем этом нонконформист, бунтарь, идеалист. Он учится, а есть ли на свете более чистое занятие? О студенческих годах вспоминали, как о розовой идиллии. Были заблуждения молодости, простительный радикализм, а как же? Но что-то во всем это было, знаете ли, милое. Даже закоренелого государственника, хитрого канцлера Горчакова, можно было размягчить и умаслить воспоминаниями о лице. Даже отчаянные консерваторы с улыбкой ностальгировали по временам сходок, демонстраций, бойкотов профессорам-ретроградам. Между прочим, традиция студенческого сопротивления полицейским порядкам была жива и при советской власти, напоминает Дмитрий Быков. А что же сегодня? Высшее образование в России давно перестало служить идеалом просвещения. Оно стало отсрочкой жизни, паузой перед взрослением. И большая часть студентов, положа руку на сердце, все 5 лет обучения откровенно и с удовольствием балбесничает, прекрасно зная, что на работе потом понадобятся совсем другие знания. Ознакомьтесь, кстати, с данными о скрытой безработице. Посчитайте, сколько людей в России работает не по специальности. А потом уже удивляйтесь, почему студенты из интеллектуального авангарда общества сделались его балластом, вспоминающим о своей принадлежности к гордому отряду школяров лишь 25 января. Сегодня этот праздник сродни гулянкам бывших десантников в парке культуры. Шума много, чести мало. Так и будет до тех пор, пока студенты не вспомнят о своем гордом звании и не поймут, что вместе со студенческим билетом они получают еще и обязанность быть совестью своей страны. Вот как считает Дмитрий Быков.
Спасибо. Это была одна из заметных публикаций сегодняшних газет. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В московском госпитале от полученных травм скончался военнослужащий внутренних войск Антон Долин. В Барнауле около 2000 человек приняли участие в акции протеста против роста цен и повышения тарифов на коммунальные услуги. Комитет Сената США по международным делам отверг план президента Джорджа Буша усилить военное присутствие в Ираке. Таковы некоторые темы следующего выпуска новостей «Радио Свобода», который выйдет в эфир в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Подведем некоторые итоги интерактивной части нашего эфира. Я напомню, что сегодня адресован вопрос был слушателям Радио Свобода следующий. Как вы относитесь к учебе, к студенческим временам? Нравилось ли вам учиться или нравится ли вам учиться? Студенты, не торопите время, ибо пенсия не намного больше вашей стипендии. Пенсионер Валерий Петрович. Хочет человек или нет, жизнь заставит его учиться до самого погоста, поэтому лучше послушаться маминого совета и полюбить это дело с детства. Истина любого предмета закрыта, и разгадать ее интереснее дела нет. А на самом деле важнее задать самому себе вопрос, а на правильный ответ придет правильный довольно быстро, пишет нам Дмитрий. Татьянин день – праздник студенчества царской России. В советское и постсоветское время этот праздник, как и Хэллоуин, как и День Святого Валентина, в России не празднуется. Это мнение Данилы. Я училась во время войны и после войны, сообщает нам москвичка Ирина, затем два вечерних отделения вуза, работала, и хоть я была сиротой, со мной учились дети интеллигентных, известных людей. Это очень сказалось в дальнейшем. И хоть далеко не все пригодилось, но общение, книги, музыка, театры сыграли свою роль. 50 лет педагогического стажа, правда, со всеми вытекающими отсюда последствиями, какими, правда, не совсем ясно. В конце 60-х, начале 70-х я был студентом одного из вузов Советского Союза, пишет нам Николай Борода. Мы не праздновали Татьянин день, больше внимания уделяли своим прямым обязанностям. В отличие от нынешних студентов, мы хорошо знали, что будем работать по специальности. У нас не было таких безобразий, какие творятся сейчас. В прошлом году ученые открыли, пока человек стремится к знанию, познанию, узнаванию, он не умрет. Мне 63 года, я до сих пор учусь. При своих 13 образованиях пора узнавать компьютер и интернет. Это пишет нам слушательница Людмила Степановна. А она же потом дополняет. Раньше нам все давали, и мы думали только об учебе. А теперь учимся бороться против инозасилия за духовные силы для спасения будущих поколений и осколков России. Всегда училась очень охотно и отлично. Это прекрасное занятие. Мне 73 года, москвичка, анонимное сообщение. И завершить хотелось бы посланием, еще одним посланием нашей слушательницы. Секунду. Это сообщение. Да, это сообщение выпало из нашего поля зрения почему-то. Но неважно. Одним словом, мы присоединяемся, во-первых, ко всем поздравлениям наших слушателей, студентам России с Татьяниным днем. И благодарим всех, кто принял участие в нашей сегодняшней интерактивной части.
Вчера Совет Федерации России призвал руководство Эстонии воздержаться от демонтажа памятников жертвам Второй мировой войны, а эстонский парламент прервал рассмотрение законопроекта, позволяющего убрать памятник воину-освободителю, одновременно одобрив законопроект, приравнивающий советскую символику к нацистской. Ситуацию в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» обсуждали депутат Госдумы Александр Лебедев и эстонские парламентарии Марко Михкельсон и Владимир Вельман. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Первый вопрос к Александру Лебедеву. Внушает ли вам оптимизм вот сегодняшнее решение парламента Эстонии прервать рассмотрение вот этого скандального законопроекта?
Пока мне внушает оптимизм две вещи. Первое, что администрация президента и таллинская мэрия признали получение моего письма о том, что как альтернативу я предлагаю просто выкупить землю и самим это все содержать, охранять. Это, на мой взгляд, компромиссная история. Почему это внушает оптимизм? Потому что когда пишешь письма в Кремль, тебе никогда даже не подтверждают их получение. Я уж не говорю про ответ. А второе, то, что все-таки достаточно вдумчиво эстонский парламент относится к обсуждению данного законопроекта. У нас нередко мы всякие нелепые вещи принимаем прямо за полчаса. Как, например, вот по данному вопросу погорячившись и поговорить о том, что немедленно санкции надо применять. Это неправильно.
У нас на прямой телефонной связи из Страсбурга Марко Михельсон, замглавы комиссии по иностранным делам парламента Эстонии. Мы узнали, что сегодня эстонский парламент прервал рассмотрение законопроекта, позволявшего демонтировать памятнику воину-освободителю. А как вы лично относитесь к этому законопроекту?
Я думаю, что в первую очередь, и даже не говоря об этом конкретном законопроекте, я думаю, что всегда, когда история и исторические нюансы взяты, используются в политике активнейшим, скажем, способом, особенно если это используется в внешней политике, как мы видели сегодня во многих высказываниях, опять, к сожалению, особенно со стороны России, тогда, конечно, осуждаются, и, конечно, такие, скажем, действия ведут таким, даже не скажу, что действием, а, скажем, шагам для того, чтобы действительно защитить то, что очень важно для народа, для идентитета страны. Я думаю, что здесь, конечно, вопрос довольно более глубокий, чем просто вопрос одного монумента.
У нас на прямой телефонной связи из Таллина Владимир Вельман, замглавы фракции Центристской партии в парламенте Эстонии, зампредседателя эстонско-российской парламентской группы. Какова позиция вашей партии?
Ну, наша позиция сегодня была высказана однозначно. Это по нашему предложению был закон приостановлен. И до этого еще, к нашему удивлению, удалось провести несколько поправок, которые были предложены нашей фракции, и которые, по сути дела, совершенно этот закон видоизменяют. Речь идет о, скажем так, нежелательных памятниках, если точно перевести этот законопроект. Так что позиция наша однозначная, и она единогласная, эта позиция.
И вы набрали большинство в эстонском парламенте?
Ну, это как ни странно, мы очень этому удивились.
Это был фрагмент программы Владимира Кармурзы «Грани времени».
А на очереди передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему все большее число американцев пытается дать бой обществу потребления. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сенатор Джон Керри, которому не хватило всего 120 тысяч голосов для победы на прошлых президентских выборах, заявил в среду о решении отказаться от новой борьбы за президентство. Дрогнувшим голосом, со слезами на глазах, Джон Керри заявил, что он пришел к выводу о том, что он не намерен начинать президентскую кампанию, предпочитая посвятить время и энергию сенатским усилиям по прекращению войны в Ираке. Это решение Джона Керри не стало сюрпризом. Многие демократы критиковали его за бездарно проведенную прошлую президентскую кампанию и считали, что у него нет никаких шансов на победу и на этот раз. Новое лучевое оружие, подобие полицейской дубинки, представило в среду Министерство обороны США. Названное военными революционным изобретением, новое оружие предназначено для, так сказать, бескровной нейтрализации противника или демонстрантов. Лучемет, созданный корпорацией Raytheon, монтируется на бронетранспортере, он генерирует невидимый тепловой пучок, который, по словам репортеров, испытавших на себе его действие, обжигает кожу подобно кипятку. Это действие попросту невозможно выдержать. Изготовители новой лучевой дубинки говорят, что ее действие безвредно для здоровья. Они рассчитывают, что новое оружие будет пользоваться большим спросом во всем мире. Русскую мафиозную группу на Брайтон-Бич разоблачила, по словам газеты «Нью-Йорк-Пост», федеральная прокуратура. На этот раз в истории, кажется, не замешано вымогательство и убийство. Арестованным братьям Митцельмахерам, бывшим владельцем широко известного ресторана «Распутин», и Аркадию Сейферу, которого газета называет членом бандитской группы, предъявлены обвинения в организации в стенах ресторана подпольного казино. Давно поставленное дело провалилось после того, как один из раздосадованных клиентов, потерявший в покер 70 тысяч долларов, поднял шум по поводу шулерства держателей казино. Год назад группа жителей Сан-Франциско решила, совершенно сознательно, отказаться от одного из священнейших прав и главных удовольствий американцев – права на потребление. Общество потребления, мораль консюмеризма, посчитали они, убивает и планету, и душу. И решили доказать, что можно прожить и без этого. Год спустя это движение набирает силу. Рассказывает Ян Рунов.
«Долой потребительство», — провозгласила сан-францисская группа под названием «Компакт». В декабре 2005 года группа объявила 12-месячный бойкот всем новым товарам, чтобы таким образом снизить загрязнение окружающей среды отходами. Ведь меньше потребляя, люди меньше выбрасывают, а меньше продавая, предприятия будут меньше производить и меньше отравлять атмосферу. А еще отказ от потребительства делает жизнь проще, не позволяет влезать в долги, покупая в кредит, освобождает время от походов по магазинам для прогулок на природе, чтения книг, общения с семьей и друзьями.
Откажитесь от покупок в магазинах и по интернету. Лучше одолжите, предложите обмен, купите подержанное, сделайте сами, предлагает основатель этого движения Джон Перри. Группа «Компакт» возникла пару лет назад во время встречи друзей. Мы решили, что хорошо бы воздержаться от покупок всего нового, за исключением продуктов питания, предметов гигиены, лекарств и нижнего белья. То есть покупать можно только предметы первейшей необходимости. А где же ваш патриотизм? Ведь таким образом вы наносите ущерб американской экономике. Мы так не думаем. Из-за потребительства страна истощает свои запасы природных ресурсов, и это гораздо хуже для развития экономики. Желая как можно быстрее и больше удовлетворить страсть к потреблению, магазины дешевой распродажи вроде Уолмарта вывозят производство из Америки в страны с дешевой рабочей силой, и американцы теряют рабочие места, что тоже плохо для нашей экономики. Мы саморазрушаемся в этой потребительской, консюмеристской вакханалии. Посмотрите, как студентки, например, экономят на здоровье пищи, собирая деньги на дорогие дизайнерские джинсы. Но если общество перестанет производить новые джинсы, новые компьютеры, новые автомобили, то не будет развиваться. Люди начнут терять работу, закроются автозаводы в Детройте, и город опустеет, а новые автомобили будут производить в Китае. Но это лучше, чем вообще уничтожить планету. В декабре 2006 года был подведен итог 12-месячному бойкоту новым покупкам. За это время количество энтузиастов нового движения возросло с 3000 жителей Сан-Франциско до 8000. Обсуждается вопрос о продлении эксперимента на весь 2007 год.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Один из финалистов конкурса American Idol, Крис Дотри, утверждает своим первым сольным диском право на место в главной обойме американской поп-музыки. Его альбом, который так и называется «Дотри», стал самым популярным диском прошлой недели. Песня «It's Not Over». Это не конец.
Подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает внутренний выпуск программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Олег Львов и ведущие Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Свобода в 9». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», а мы с вами прощаемся. До свидания. And I cannot wait. We're wasting too much time being strong, holding on. Can't let it bring us down. My life with you means everything, so I won't give up that easily. Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».